Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» записан в Нью-Йорке, и его главная тема – «Петербург и иммиграция». Поэты Наталья Резник и Ирина Акс давно живут в Соединенных Штатах, но они регулярно приезжали на родину и всегда считали, что их подлинный дом – это Петербург. Однако в 2022 году все изменилось, и сейчас возникло понимание того, что эта иммиграция навсегда, и, возможно, родной город больше не удастся увидеть. Говорит Наталья Резник.
Я уехала в 94 году, потому что моя семья хотела уехать. Просто пошла у них на поводу. У меня была такая идея, что я приеду в Америку, освою язык, немножко поживу тут. И вернусь. Стояла наша квартира со всеми вещами, с мебелью, с книгами. Скучала, я думаю, это не то слово. Я просто умирала тут. Мне казалось, что это какое-то болото, в которое меня засасывает, что никакой жизни в Америке нету. Первые два года для меня, я даже их не помню. Это было как какая-то такая муть. Да, у меня ушло очень много времени на то, чтобы встроиться в эту жизнь. Но я поступила в университет. Я молодым совсем была человеком. Мне было 24 года. И я просто начала с нуля. И когда я начала с нуля, у меня появилось какое-то будущее. И я начала выстраивать все заново.
Ирина Акс уехала из Петербурга в Соединенные Штаты в 2000 году. Но еще несколько лет ее семья жила между двумя странами.
Там вот этот так называемый второй срок Ельцина. И я помню вот это вот свое ощущение, вот это вот голосу или проиграешь. То есть проиграешь вот просто по определению. Вот это вот все, уже проиграли. После вот этого голосу или проиграешь, мы стали готовить запасной аэродром. То есть нам очень не хотелось в смутные времена пересиживать на месте. Нам очень хотелось куда-нибудь вот отчалить и тихо пересидеть. Когда мы получили вот это вот слово «преемник», ну, конкретно от слова стошнило. Я чувствительна к слову. Mm-hmm. Когда мне сказали, что Борис Николаевич подарил нам преемника, и я вообще не понимала, это правда, что ли, за него проголосовали, или там уже так все аккуратно организовано. И у меня ощущение, что пора, что вот это надо где-то пересидеть. Ну, мы ехали просто где-нибудь пересидеть вот это смутное время. Было ощущение смутного времени. И, как ни странно, вот у меня тогда стихи пошли абсолютно питерские. Они были не здешние, они были питерские. То есть вот здесь написанные стихи, например, вот это вот. Если помните, на входе на Старое Смоленское кладбище висит мемориальная доска, что где-то здесь похоронена Арина Родионовна, но место могилы неизвестно. У меня появился тогда такой вот стишок. Написанный здесь. Асфальт в заплатках, запах свежей корешки и речка, не одетая в гранит. Поэзия скрипит гусиным перышком, и век далекий бережно хранит. Цветет крапива, шавка спит бездомная, деревья отражаются в воде. И где-то здесь Арина Родионовна все ждет нас, да никто не знает где. Да, то есть я психологически там нахожусь, вот я иду по этой улице. И вот таких вот стишков у меня было вот где-то лет 10, наверное, у меня были такие вот вещи. А я туда все время ездила, я на все смотрела. В 13-м году... Это было 1 мая, мы сходили на Невский, посмотрели на шествие русских фашистов в Кожанках. То есть, я говорю, вот постепенно вот как-то вот все, да, вот ты приезжаешь домой, когда ты приезжаешь домой дискретно, понимаешь, когда ты там находишься внутри, это вот лягушку валит постепенно. А когда ты приезжаешь раз в год, и каждый год ты видишь, в какую сторону и какой сделан довольно большой шаг. Эти шаги с каждым годом были больше, 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 больше.
У меня другие чувства. У меня было катастрофическое ощущение. И у меня все время было, в отличие от Иры, которая действительно сознательно уехала и решила, что вот она с этим жить вместе не хочет. У меня было такое чувство, что я виновата. Вот я бросила. Я могла остаться, я могла что-то сделать. И я жила все время вот с этим чувством, что я чего-то там не доделала, что я должна поехать назад и доделать что-то. Я часто привожу эту цитату из Ахматовой. Считается вообще, в принципе, если посмотреть так рационально, Ахматова, скорее всего, была не права, и это была эмоциональная реакция. Но она говорила, вот если бы тогда все не уехали, была бы общественность, которая не позволила бы совершиться тому, что совершилось. Скорее всего, она была бы не права, и просто перестреляли бы и те, кто уехал. Но это чувство у меня... Оно было, и оно осталось до сих пор. Что вот эта вот песчинка, которую я там являлась, может быть, я как песчинка могла бы перетащить чашу весов. ну что, вот эта несчастная квартира, которую мы купили, когда нам все уже говорили, не надо ничего покупать. Но у меня было ощущение, что я хочу приезжать к себе домой. Если я приезжаю, я приезжала регулярно, несмотря ни на что. У меня была четкая совершенно идея, что я хочу приезжать к себе домой. Я, например, когда шла по улице, и подходили какие-то молодые люди, говорили, вы хотите оставить подписи за какую-нибудь там партию, да, mm-hmm. хорошую? И мы говорили, да, мы хотим. И он говорит, ну, пойдемте. И мы приходим, и он смотрит на наши паспорта и говорит, такие подписи нам не нужны. И я понимала, что я в этой стране человек второго сорта, что я не могу полностью участвовать в ее жизни, а я хотела полностью по-прежнему участвовать в ее жизни. У нас вообще внутренних паспортов не было. Мы же их сдали, когда уезжали. У нас паспорта, загранпаспорта российские. А восстановить паспорт оказалось, поверьте мне, даже после того, как у нас появилась собственность, мы столько потратили время на то, чтобы получить ИНН, и ничего не получили.
У меня все есть. У меня нету внутренней регистрации, то есть прописки. Но ИНН я свой знала, я снился своего, даже не знала. А потом, когда я заключила контракт на написание веселого учебника по грамматике русского языка для пользователей интернета, чтобы они там не путали ця и так далее, мне сказали, что будет там какой-то гонорар, что-то как-то, ну, значит, СНИЛС нужен. Окей, я сходила ногами, взяла свой СНИЛС, послала им этот СНИЛС, я послала им этот ИНН, все-все-все. У меня там валяется, я послала им оглавление, пробные главы, все. А потом случился этот самый Крым, и мне сказали, не надо на этого всего, все, значит, мы не будем это делать. И вообще что-то не актуально это все, грамматика, кому она сейчас... А у меня очень смешная была идея. Вот это вот «не-не», например, у меня такой стишок был написан, очень хорошо запомнить. Он был аскетом даже в юные года. Нигде, ни с кем, и ничего, и никогда, и ни за что, по четырем причинам веским. Все негде, некогда, и не на что, и не с кем. И вот у меня очень смешная была идея, очень смешная штучка. Я даже думала, все-таки доделаю, выложу, пусть люди пользуются.
У меня были деловые отношения с журналами, с некоторыми там меня печатала Нева. И вот я как раз, когда Ира говорила, вспомнила. Ну и в Москве у меня книжки выходили же. У меня вышли две или три книжки в московском издательстве. Сначала «Родомино», потом это был «Баслин». И у меня всегда все отношения строились, поскольку у меня не было вот этого СНИЛСа, то всегда это было через какого-то другого человека.
Говорят, тяжелее всего эмиграцию переживают питерцы. И можно ли сказать, что тот, кто родился в Петербурге, отличается от других россиян? Размышления Натальи Резник.
Ничего хорошего в этом нет, конечно, это своего рода снобизм, но да, это такое своего рода какое-то, наверное, закрытое сообщество. Мы ходили по одним улицам. У меня когда-то был приятель, который приехал в Питер со мной, а он совсем там из провинции. И я его привела на улицу, где я жила, а я жила на улице, где на углу находилась башня Вячеслава Иванова. И он так посмотрел и сказал, он говорит, да, наверное, я понимаю, что что-то такое с вами тут делают, вы какие-то другие люди. Наверное, какое-то особое чувство причастности к чему-то великому есть. Правомерно ли оно, я не знаю.
У меня это тоже есть, конечно. И когда меня спрашивают, а вы откуда? Вы знаете, говорят, я-то сама выросла на Галерной, никогда не говорю на Красной, говорю на Галерной, которая по дарку Сената и Синода, вот я там выросла в огромной коммуналке, но исторически у меня и мама, и папа оба с Васильевского, но исторически моя бабушка, она, значит, родилась на Второй Рождественской, то есть я с Рождественки. Я просто знаю, что если я, например, где-то вдруг встречаю какое-то легкое эхо Петербурга, я сразу начинаю это место любить. Там приехала, допустим, в Севастополь, и с изумлением узнаю, что вот этот вот памятник затонувшим кораблям, оказывается, автор, вот тот же самый Адамс, который вот этот вот на доме книги, вот этот глобус. И я уже начинаю любить Севастополь. Или я приехала в Днепропетровск, ныне Днепр, и обнаруживаю вдруг дом. Вот, понимаешь, лицо дома. Я его знаю. Я подхожу, я читаю дощечку Адриан Захаров. Я начинаю любить этот город. А потом я захожу в местный собор, там, значит, написаны всякие умные вещи про него, в том числе Гризаль, роспись местного собора, Теребенев, вот тот самый, который Атланты держит небо. Я начинаю еще больше любить этот самый Днепропетровск. Думаю, боже мой, Вот они же побратимы же.
Я боюсь разрушить эту идиллию, но тем не менее я хотела вставить такое замечание, что в психологии есть такое понятие, оно называется топофилия. Это свойство человека любить то место, где он родился и вырос. Большинству людей это присуще. Подавляющее большинство очень любят то место, где они прожили долгое время. И, кстати говоря, что такое идея патриотизма государственного? Это когда государство подменяет собой это место. Оно говорит, вот ты любишь это место, это я. Из этой топофилии, из этого естественного свойства нашей психики, которое не хорошее, не плохое, оно просто есть. Из этого все выводится патриотизм, и дальше мы себе начинаем, возможно, домысливать что-то. Мы не просто так любим, а потому что мы же особенные. Но я думаю, что, скорее всего, даже при том, что действительно Питер — это такое место, где история, вот она здесь, вот это такое средоточие и концентрации культуры, и литературы, и всего в одном месте. Тем не менее, мы его любим просто потому, что мы любим, потому что это наш город. И также точно любой человек любит свой город. Когда я последний раз была в Питере, и это со мной происходит практически каждый раз, вот я выхожу на Дворцовую площадь, когда я в 2021 году вышла на Дворцовую площадь, вы не поверите, но я заплакала от этой красоты. Это так красиво, что останавливается дыхание. И да, конечно, когда ты живешь среди этого, и ты можешь каждый день по этому ходить, вот так себе сказать, все, я отрываюсь, я принимаю, что на свете есть другие места. Они тоже хороши по-своему. Но вот эту красоту потерять... Это невероятно больно. Не везде так красиво.
Ну, у меня, скажем так, своя теория. Мне кажется, что человек любит не то место, где он родился, а то место, где он начал существовать самостоятельно, не с мамой за руку. Вот где он оказался, когда ему было 14, 15, 16, 17, вот это время.
Я прожила до 20 лет в одной и той же квартире. Я потом еще немножко жила, когда мы из коммуналки выехали в другом месте. Я бы сказала, что вот когда я жила на Заневском, ну, я провела там какое-то время, у меня там дочь родилась. Но меня к этому месту мало что привязывает. Когда я во сне себя вижу, я вижу себя в этой квартире. Она у меня отпечаталась где-то в подкорке.
Петербургские поэты в эмиграции. Гости программы «Культурный дневник» Наталья Резник и Ирина Акс, живущие в Соединенных Штатах. Почему покинутый город все равно возвращается и постоянно присутствует в стихах?
Мы сформировались там. Это основная составляющая нашей личности. То есть даже я уехала в довольно юном возрасте, но я полностью сформировалась в России. У меня есть какой-то быт в Америке, но никаких у меня в нем нет таких сильных факторов, которые подвигли бы меня на написание чего-то. Я тоже об этом думала. Я полностью сформировалась. Это содержание мое. Меня всегда поражало, что вот есть такие поэты, как там, например, Огнивцева очень любят всегда читать экскурсоводы в Питере. Я, наверное, никогда не написала ни одного описательного стихотворения, которое было бы посвящено какому-то конкретному месту. Есть некий повод. И что значит написать о стране, как у Мельника было в этой эмигрантской лире, стихи о стране нынешнего проживания? Что это значит? Я, например, жила сколько лет и писала стихи исключительно... Самое главное, что меня волновало, это что я уехала. И это очень у многих людей. Вот. Главное переживание, главная трагедия твоей жизни, или, во всяком случае, перелом, и это событие, оно тобой движет.
В какой-то момент я поняла, чего... Мне не хватает, чего, может быть, не хватает моим детям, чего я не сумела им дать. Вот мое детство прошло... Вот я ехала в трамвае, мы ездили в трамвае, в зубную поликлинику на Сенной. Каждый раз мы ехали в этом трамвае, бабушка показывала мне пальцем и говорила: «Никольский собор строил Савва Иванович Чувакинский». Где-то на пятый раз говорила: «Бабушка, ну я уже помню, что он Савва Иванович, ну не надо уже». И я поняла, что моим детям не хватает того, что когда мы приехали, вот я могла им, когда мы приезжали обратно в Питер, я могла им показать, где на Исаакиевском соборе сидит сам Монферран, вот он. Если ты смотришь на Исаакиевский со стороны музея музыкальных инструментов, там на портике Слева сидит полуобнаженная фигура в греческой тунике, и вот так вот на ладошке держит собор. Это портрет самого Мафирана. И у меня дети, они настолько выросли вот в этом во всем, и я нашла для себя очень интересный выход, как врасти в этот город. Я начала врастать в Нью-Йорк, сама набирать то, чего я не могла получить. Что называется, из дому богата. Я не могла получить от бабушек, от мамы, потому что я первое поколение нью-йоркцев. Я сейчас вожу экскурсии по Нью-Йорку. Я знаю этот Нью-Йорк лучше очень многих нью-йоркцев, которые здесь родились. Вот эти вот параллели, да, что постамент статуи свободы, автор, тот же самый архитектор, тот же самый Ричард Моррис Хант, который строил фасад Метрополитен музея. Вот ты когда пойдешь по музейной миле, ты увидишь бюст, ты памятник ему. То есть я начала сама это все набирать, то, что я дома получила бесплатно. Единственная возможность врасти в другое место – это вот эти вот параллели. То есть попробовать увидеть в новом месте вот какой-то вот этот питерский блик. И как только ты видишь в каком-то месте, в которое... Я никогда в жизни не переживала особенно о том, что вот я там не живу дома. Дома я по-прежнему, когда я лечу в Питер, я говорю, надо съездить домой, говорю я. То есть у меня все равно ощущение домой, да? Но тем не менее, к любому такому вот проживанию в другом месте я не отношусь как к трагедии своей жизни, я отношусь к этому как к приключению.
Такая банальность, но мы все разные люди. И мы все по-разному относимся к переездам с места на место, мы все по-разному относимся к переменам в своей жизни. И в частности, мы все по-разному относимся к окружающему нас миру. Есть люди, которые в большей степени погружены в себя. Есть люди, которые в меньшей степени погружены в себя. Я не знаю, я вот, мне кажется, я не интроверт, но я в гораздо большей степени не замечаю того, что меня окружает. В отличие, скажем, от Иры. Я вообще не ориентируюсь, кстати, в пространстве. Это вот такое свойство ужасное. И я помню про Евтушенко, кто-то сказал, что, в принципе, поэт, когда он путешествует, он должен как бы отстраняться немножко, не полностью присутствовать. Он должен воспринимать окружающий мир. А вот если про Евтушенко была такая шутка, что он другая крайность. Он когда ездил куда-то, он себя вообще оставлял дома. Я наоборот. Я себя везде таскаю с собой. Независимо от того, где бы я ни была, я все время прокручиваю что-то, одно и то же, какую-то шарманку.
Можно ли вернуться на родину сейчас, когда идет война? Наталья Резник исключает для себя такую возможность.
Я не смогла бы сейчас просто ногой встать на эту землю. Я могла бы поехать туда, только если бы у меня было какое-то очень важное дело, миссия какая-то. Если бы у меня там были родители, у меня нет там родителей. Кому-то помочь, что-то сделать, кому-то помочь уехать. Просто так поехать, жить в этой квартире – нет. Я не могу вообще представить даже себе, я не смогу выйти в Пулково.
Идет ли речь о чувстве вины?
Я очень не люблю это рационализировать. Я терпеть не могу все эти разговоры о коллективной ответственности. И я уже до этого сказала, у меня есть сознание своей личной ответственности. Она не коллективная. Я ее ни на кого не распространяю и ни с кем не делю. И я никому бы ее никогда не стала навязывать. Это иррациональное чувство, наверное. Потому что вообще-то я никому ничего не была должна. Я отвечаю, в общем, перед собой в большей степени. Но даже дело не в этом. А дело в том, что... Что бы я там делала? Вот я приехала, я представила себе, что бы я там делала? Я бы не могла пойти в театр, на концерт, что бы я там делала? Сидела бы просто в своей квартире, запершись. Я бы вышла туда и увидела эти буквы Z. Какая может быть красота, когда вокруг эти буквы Z? Все отравлено. Что мне там делать? Пока это происходит, мои ноги там не будут. Мы недавно с мужем посмотрели фильм. Помните такой старый фильм был с Барышниковым?
«Белая ночь».
И там фильм, он снимался, я не знаю где, и он наложен на кадры просто. Они его, понятно, что они его не в России снимали. Он наложен на какие-то документальные кадры, на виды города. И фильм-то сам, на самом деле, особенно ничего не стоит. Но меня вдруг, вот я когда это увидела, боль такая через меня прошла, что вполне возможно, я в своей жизни никогда больше этого не увижу. Может такое быть, что я никогда не вернусь. Это осознание, оно меня просто в какое-то жуткое совершенно состояние повергло, потому что когда мы уезжали, 94-й год, да катайся туда-сюда сколько хочешь. Ну, уехал, ну, приехал. И это вот вдруг это страшное осознание, что, возможно, я уехала навсегда. Я только сейчас это поняла. Я 30 лет живу в Америке, И я только когда началась война, поняла, что я, возможно, уехала навсегда. У меня моя эмиграция во второй раз произошла в 22-м году.
Что изменилось за последние 3 года и изменился ли Санкт-Петербург? Ирина Акс.
Война изменилась то, что появилось вот это вот ощущение, что вот теперь мы сидим вот здесь, вот и ждем, когда это кончится, потому что пока это не кончилось, туда, ну, вот то же самое, что Наташа, да, неприлично. Питер изменился даже еще до войны. Питер изменился для меня в 2014 году. Mm-hmm. Но тогда, когда я приезжала, я встречалась со своими друзьями, и у всех, по крайней мере, у моих друзей, mm-hmm. было вот это вот «Россия после Крыма свихнулась сразу вся», mm-hmm. кимовская, а у них у всех было, ну, даже если, допустим, Крым правильнее было бы, чтобы был российский, но не так, но так же не делают. Конечно. То есть у всех было вот это ощущение какой-то брезгливости от всего этого действия. Но так не делают. Да, вот после Крыма уже какое-то было неуютное ощущение. Менялась атмосфера. То есть я же приезжаю в Питер, я же там не хожу на работу. Я там даже особенно не хожу там в супермаркет с продуктами, да, ну что там, зашла один раз, купила. То есть я там как бы не совсем живу. Общаюсь я с друзьями. И вот эти вот друзья мне говорят: ты не понимаешь, у нас так все поменялось, у нас так все стало вот так. И сначала я им не верила, а потом смотрю, да, наверное, да.
Мы, кстати говоря, ездили на чемпионат мира. Причем мы, надо сказать, что мы несколько раз перешагивали этот барьер. Вот я помню, когда Крым захватили, и мы думали, ну вот как мы поедем? Но не выдержали, поехали. Решили перешагнуть через это. Я все время мужу говорила, ну мы же не к Путину в гости едем, мы сами по себе. Потом убили Немцова. Я тоже помню, мне муж сказал, ну как мы будем ходить по этим улицам? И потом мы через это перешагнули и поехали тоже. И потом мы поехали на этот чемпионат мира по футболу. Но я-то не ходила на футбол. Но я вдруг поняла, насколько я там чужой человек. Это вот народное ликование. Я была внутри него совершенно чужая. Мы ходили с подругой в тот день, когда Россия вот что-то выиграла. И было такое народное ликование. И к нам подошел какой-то пьяный мужик, а мы шли, просто гуляли. Привязался какой-то мужик и говорит: почему вы не радуетесь? Ну почему вы не радуетесь? И он шел с нами и говорит: вы должны радоваться, ну смотрите, все люди радуются. И мне Оля говорит, это моя подруга, которая там жила, а я ей все время до этого говорила, это моя земля, моя, вот я когда по ней хожу, я себя чувствую здесь дома. Она говорит: ну как, почувствовала? Почувствовала, что ты не можешь ничего, ты не можешь этой радости разделить. Вот это был один из сигналов. Да, я чувствовала, конечно.
Россия изменилась, но Петербург все тот же.
Нева никуда не делась. Адмиралтейство стоит, Зимний дворец стоит. Сама красота все равно никуда не делась. Когда смотрим на всю эту красоту, мы полностью абстрагируемся от того, сколько там крови пролито, на чем это вообще все построено. Петропавловская крепость стоит. Россия вся на костях, и Санкт-Петербург не исключено.
Вот 2 стихотворения, которые меня удивили, потому что я чувствую иначе. Одно – это Городницкого: «Как трудно, вернувшись назад, с твоим населением слиться, отчизна моя Ленинград, российских провинций столица». Написано оно было после его эмиграции в Москву. А второе – это Наташкина «Или еще над Невским». Вот это меня совершенно поразило, что я чужая, чужая, здесь быть не могу, чужей. Я читала это, думала, интересно, вот Наташка так это чувствует. Это очень странно, потому что я приезжаю, сбрасываю вещи, принимаю душ, я выхожу на улицу, я дома.
Помнишь, да? Наизусть? Очень хорошая. Но совершенно не мое.
Невский состоит из шумов и обрывков слов, толпы автобусов, машинных гудков. Я лечу по нему на тысячи наголов, над устойчивой враждебностью 3 веков. Я чужая здесь, быть не могу чужей, боюсь, что меня давно выдают уже. Голос, глаза, нос, форма ушей и запись ужасная в паспорте ПМЖ. Я волос, как сказал поэт, не брала у ржи. Я вообще легко приживаюсь в любой среде. Мне все равно, все равно, все равно, все равно, где жить. Но я не могу родиться больше нигде. Я очень люблю ссылаться на людей, которые уже сказали что-то умное. Батвайнович говорил, что ему очень дорога его личность. И он вообще с уважением относился к людям, которые берегут свою личность. И он, в частности, приводил в пример иммигрантов, которые переезжают в другую страну и начинают там зачем-то между собой говорить на языке этой страны. Это же отказ от себя. Как я могу перестать быть собой? У меня есть определенное прошлое. У меня есть язык, у меня есть дата рождения, место рождения, у меня есть биография, она всегда будет при мне, я от нее не отказываюсь.
Mm-hmm. Все время говорю своим детям, когда они там в России или в Америке, говорю: дети мои, вы и Россию, и Америку видели в окошко автобуса. Петербург не Россия, Нью-Йорк не Америка. И поэтому, как вся Россия относится к Петербургу, и как я отношусь ко всей России, я никак к ней не отношусь. Петербург совершенно отдельный мир, это другое. А что касается всей России, я там бывала на экскурсиях. Я детей возила, Псков, Изборск, Печорам. Я пыталась им показать Россию. Где-то на 11-й, что ли, церкви 12 века, где я им там все внушала, объясняла. В какой-то момент наш ребенок сказал: «Мама, тебе надо? Сходи, помолись, мы тебя снаружи подождем». Я говорю: «Да, ребята, мы не помолимся, это свои церкви 12 века». Они все на одно лицо.
Я, кстати говоря, думала об этом сейчас, когда вот Украина зашла в Курскую область. Вот когда мы говорим: «Я люблю свою родину, я так люблю Россию, а до каких границ простирается Россия?» И я вот стала думать, чувствую я вообще что-то по поводу того, что происходит в Курской области. Я к себе долго прислушивалась и поняла, что, ну, мне жалко, конечно, людей. Но по большому счету, я никогда в жизни не была в Курской области. Я вообще плохо себе представляю, как она выглядит. Если бы вдруг начали бомбить Санкт-Петербург, я даже не могу себе представить, что бы я ощущала. А когда бомбят Курскую область, да, это ужасно и жалко людей. Но когда я говорю, что я люблю что-то, то я люблю то место, которое я знаю. Mm-hmm. Моя родина не простирается на всю вот эту вот гигантскую страну Россию от Магадана и до Курской области. Я не чувствую ничего. Я никогда в жизни не была в азиатской части России. Никогда не переезжала через Урал. Я была еще кое-где. Но, в общем, для меня Россия — это, конечно, город, в котором я родилась и выросла. И, как говорит одна моя подруга, если бы Россия распалась, и просто осталась бы вот нам, наша Санкт-Петербургская республика. Как бы было здорово, мы бы все вернулись и жили бы в ней. И это была бы наша прекрасная цивилизованная страна.
Этот выпуск программы «Культурный дневник» был записан в Нью-Йорке. Поэты из Петербурга Наталья Резник и Ирина Акс говорили о своем опыте эмиграции. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.